На эхе читают книжечки.
Я, в общем, понимаю, что контекст последних событий, с одной стороны, вроде бы не настраивает на какую-то оптимистичную волну, а с другой стороны, может быть, внушает надежду. А плюс к тому, книги позволяют нам как бы с несколько иной точки зрения посмотреть вообще на настоящее, на нас самих. И в этом смысле книги — это и опыт, и спасение для очень многих. Для того, чтобы вот сквозь эту новостную суету, а иногда и просто актуальные боли, которые присутствуют, которые мы переживаем, отнестись к ним несколько иначе. И как-то в каком смысле и себя восстановить, и на то, что происходит, посмотреть другими глазами. Если угодно, вот сквозь призму этих книжек, которые нам достаются, которые мы можем читать. Если использовать другой опыт, и для многих он и сейчас актуален, из прекрасного далека, если вспоминать Николая Васильевича Гоголя, на расстоянии, на некотором отстранении, то, что происходит, и даже самые сильные переживания предстают в совершенно ином ключе. И поэтому те книги, которые я сегодня хотел представить, о которых хотел рассказать, они как будто не имеют никакого непосредственного отношения к тому, что сейчас очень многих волнует, то, что мы переживали в последние дни. Но то, что, как мне кажется, позволяет, во всяком случае, несколько восстановить себя. Потому как спокойное отношение к тому, что происходит, не истеричное. А другой совершенно взгляд, он гораздо более продуктивен, чем застревание в, пускай даже и достаточно сильных и болезненных эмоциях. Поэтому книгам. Некоторые из которых по-настоящему прекрасны. Один из моих любимых персонажей литературы XIX века, который уж точно пережил несколько эпох и очень много потерь в своей жизни, и сохранил удивительный взгляд. Один из самых проницательных наблюдателей XIX века со своей совершенно позицией, с которой иногда можно быть не согласным, оставивший огромное совершенно наследие, по-настоящему на самом деле неоцененное. Это Петр Андреевич Вяземский, один из ближайших старших друзей Пушкина. Переписка Пушкина и Вяземского была с давних пор моим любимым чтением. Вяземский необыкновенно остроумен и наблюдателен. Его стихи тоже как бы остались в стороне. Чуть-чуть, может быть, неуклюжая лирика Вяземского, тем не менее, совершенно особенная. И вот его внимательный, умный, ироничный взгляд, не говорю уже о просто человеческой помощи, всегда был чрезвычайно важен для Александра Сергеевича Пушкина. Записные книжки Вяземского — это совершенно фантастическое чтение. Они издавались и переиздавались. Вот сейчас в издательстве BSG Press вышла книга, составленная Вадимом Перельмутром, которая, может быть, откроет нам Вяземского, и, кстати, не только Вяземского, с несколько иной стороны, тем более, что те тексты, которые вошли в эту книгу, не переиздавались уже очень давно. О чем идет речь? Речь идет о итальянских впечатлениях, я так скажу, Петра Андреевича Вяземского. Итальянские стихи, записки и письма вошли в этот том. Он, собственно, так и называется. Петр Андреевич Вяземский. Итальянские стихи, записки и письма. И здесь Вяземский предстает и как лирик, и как внимательный наблюдатель итальянской жизни, разумеется. И как мастер эпистолярного жанра, его письма не менее любопытны, нежели его записки. И, конечно же, это эти тексты важны просто потому, что Италия на протяжении очень долгого времени играла весьма важную роль для очень многих представителей русской культуры, в не меньшей степени, нежели Франции. Ну, понятно, что мы можем вспоминать Николая Васильевича Гоголя, моего любимого Вячеслава Иванова, и не случайно стихи Вяземского открываются Римом, да, и сразу вспоминаются римские сонеты Вячеслава Иванова, вот те строки, которые... Ну, которые для меня, во всяком случае, вошли, и которые вошли вот в такую безусловную антологию русской лирики, и которые вспоминаются в разные эпохи. Вновь арк древних верный пилигрим в свой поздний час вечерним Аве Рома приветствую, как свод родного дома, тебя, скитаний пристань. Вечный Рим. Скитание и Рим такое важное понятие, как надежда, как с одной стороны символ гибели и расставания с чем-то, да, а с другой стороны как символ возрождения и надежды на какую-то иную, да, иную жизнь или, во всяком случае, восстановление. Да. И случайно у Вячеслава Иванова появляется Троя. Трое сожжена, но после Трое возникает Рим. Так вот, Вяземский не менее любопытен в этом своем томе. Конечно, в другой совершенно призме предстают его стихотворения. Это, конечно, не начало XX века, не Вячеслав Иванов. Но, тем не менее, у него чувствуется вот это необыкновенное притяжение к Италии, к итальянской культуре, потому что здесь и Рим, и Венеция, разумеется. И города, и впечатления. И, конечно, он вписывается в этот огромный контекст, в огромный контекст тех поэтов и писателей, которые так или иначе с Италией были связаны, для которых она была важна. Это и Батюшков, и Гоголь. И для нас уже теперь Италия воспринимается сквозь призму вот этого литературного наследия. Ну, достаточно назвать Павла Муратова, да, образы Италии. Это совершенно, с моей точки зрения, важное чтение, которое позволяет, дает, во-первых, какую-то временную перспективу, во-вторых, позволяет понять, а что, собственно, такое культурная перспектива, каким образом переживание другой культуры или переживание своей культуры через другую нечто открывает, дает совершенно особый взгляд, особую призму, насколько она может оказаться важна для опыта человека и, кстати говоря, для его мировоззрения. Италия дает возможность совершенно по-иному переживать то, что происходит для Вяземского, в частности, да, то, что происходит в России. Как и любое отстранение, это не удаление того, что тебя по-настоящему заботит. Это просто иная перспектива, иная точка зрения, иной взгляд на вроде бы привычное, знакомое, иногда чрезвычайно болезненное. Но именно другой взгляд позволяет по-другому отнестись к тому, что тебе по-настоящему близко. Ну и если уж мы заговорили об Италии, понятно, что здесь Италия поражается и впечатлениями, и архитектурой. Об этом, в общем, да, довольно много пишет Вяземский. Я хочу перенестись все в немножко... Сначала два слова буквально еще о XIX веке.
Минутку у нас осталось.
Да-да-да. Давайте я назову еще одну книжку, которая связана непосредственно с XIX веком, но совершенно в особенной перспективе. Это книжка, которая вышла в издательском доме Мещерякова. Это Натаниэль Готтерн, «Герои и мифы Древней Греции». Натаниэль Готтерн – это классик американской литературы. Он известен, в общем, своим творчеством оказал действительно очень сильное влияние, кстати говоря, на литературу XIX века. Эта книжка – переиздание «Героев и мифов Древней Греции», той книжки, которая выходила в XIX веке. И она чрезвычайно любопытна и с моей точки зрения важна в просветительском плане. Она как бы подготавливает к той литературе, которая знакомит нас с историей, с мифами Древней Греции. Греции на несколько уже другом уровне. Даже если мы будем вспоминать книги Куна, ну или Михаила Леоновича Гаспарова «Занимательная Греция». Вот это тот древний мир, который открывался в веке 19-м и через посредство американского писателя. Чрезвычайно, с моей точки зрения, любопытная, очень любопытная перспектива. Так что всем ее рекомендую. Это чудесное совершенно чтение для детей. В первую очередь издательский дом Мещерякова, Натали Льготтерн, герои мифа древней Греции.
На эхе читают книжечки.